эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 18 ноября. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Отмена выборов в Молдавии. Увольнение ведущего офтальмолога России Христа Тахчиди. Открытое письмо мэра Москвы против строительства отеля Никиты Михалкова. И главная тема нашей сегодняшней программы – воскресенье, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Все это, а также новости экономики и культуры, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Уходящая неделя в Молдавии проходит под знаком выборов. Депутаты молдавского парламента должны определиться с кандидатурой президента. Однако в силу ряда причин этого пока сделать не удается. В результате выборы, запланированные на сегодня, не состоятся. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Кишиневе Ирина Северин.
Причиной, по которой не была выдвинута ни одна кандидатура на должность президента, в том, что ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для избрания. Выход из партии коммунистов трех депутатов группы Дадона создал предпосылки для разблокирования ситуации. Вместе с тем Игорь Дадон, заявив, что выходит из партии коммунистов для того, чтобы предоставить голоса, необходимые для избрания главы государства, в обмен запросил должность президента для покинувших вместе с ним партию коммунистов экс-премьера Зинаиды Гречаной. Однако кандидатура Гречаны не была воспринята либералами во главе с Михаем Гимпу. Демократическая партия также настаивает на своем кандидате. В результате ни Мариан Лупу, ни Зинаида Гречана не получили той поддержки, которая гарантировала бы их избрание. По мнению политического обозревателя Виталия Андреевского, Молдавия упустила свой шанс и движется к досрочной выбором.
Я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Есть как бы четкая, ясная позиция Гимпу, что он не будет голосовать за Гречаную. Есть позиция коммунистов, которые тоже не будут голосовать за Гречаную. Ожидать, что что-то изменится, ну, вряд ли это возможно. Это не просто тупик, это очень опасная черта. Вы обратите внимание, никогда еще европейские послы не проявляли такую активность во время молдавских выборов. И то, что сказал представитель ЕС, и то, что заявил посол Германии, это очень такой сильный сигнал нам. Вы в кризисе, вам нужно сейчас решать проблему. Вам нельзя идти в досрочные выборы, хватит с этим играть. Но, судя по всему, вот две крайности, правая и левая, сошлись и твердо ведут страну в тупик. Коммунистам это выгодно. Чем больше будет бардака, чем больше экономического хаоса, тем больше надежд, что снова власть упадет, как в 2001 году. Но это невыгодно народу Молдовы. И я думаю, народ Молдовы, если будут досрочные выборы, свое слово скажет.
В пятницу на заседании парламента должно быть принято решение об аннулировании несостоявшейся попытки избрания президента и назначении новой даты избрания главы государства. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За 10 месяцев этого года сотрудниками ГИБДД было выявлено больше 300 тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами и 52 тысячи нарушений водителями требований ПДД уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. С января по октябрь в ДТП, связанных с наездами на пешеходов, погибло 260 человек. В почти 2000 случаев виновниками происшествий были сами пешеходы. При этом основными причинами ДТП с их участием эксперты называют переход в неустановленном месте или неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства. Как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Напоминаю, телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 660-1046. Отправляйте также СМС на номер +7 903 743 2801. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». А пока послушаем, как на вопрос, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения, ответили жители Ульяновска корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Да ну не часто, ну вынужденная мера. Например, разметку где-нибудь неправильно нарисовали, еще что-нибудь. Ну вот и нарушаешь.
Я никогда не нарушаю. Мне жизнь моя дорога. У меня двое детей, мне их надо растить, поднимать. Поэтому приходится соблюдать. Это со школы нас приучили.
Постоянно. Да все так сейчас ездят. Как гоняются, как все, так и я. Потому что тихо поедешь, самого задавит. Да, не уступает. Никакого уважения уж.
И все-таки, если вы знаете правила, то почему приходится нарушать?
А без этого никак не обойдешься.
Практически никак, да. Ну, редко бывает. Иногда там, если смотришь далеко транспорт, то перебежишь. Вот, а так нет.
Что вас дисциплинирует?
Не знаю, может быть, прошлая работа. На транспорте работал оператором на железнодорожной станции.
Довольно часто. Ну, что переход засыпан снегом. Находится далеко переход. Ну, жаль, я 15-20 метров буду обходить. Ну, конечно, опасно. Штрафуют, стараюсь не попадаться.
Только по полосе проходим. Мы сами не нарушаем уже. Знаем. Штраф платить надо будет. А мы пенсионеры, бедный народ. И что? Это собьет вон тут женщину осенью-то. Задавили насмерть.
Практически не нарушаю. Лучше сам водить. За 50 лет у меня ни одной дырочки.
Как вам это удалось?
Очень просто. Не спеши. Тише едешь, дальше будешь. И все время свой какой правый ряд. И все проблемы исчезают. Если бы у нас было больше гаишников, людей, которые бы наблюдали, то было бы больше порядка, и все входили как положено.
Часто, мне лично. А потому что здесь никто не соблюдает никакие правила. Поэтому раз не соблюдают водители, естественно, не соблюдаю я.
Ну, у меня водительский стаж 5 лет, ну, раз 10-15 я нарушил. В принципе, единственное, что только я проплатил штраф, ну и совесть немного грызет, учитывая, что я человек, а не скот. Ну, так-то я соблюдаю правила дорожного движения, учитывая, что я несу ответственность не только за себя и за пассажиров, которые находятся со мной в машине, ну и помимо всего за других людей, которые также ездят по дорогам.
Не всегда, но иногда. Но стараемся на светофор идти. Воздерживаемся. Но бывает. Боюсь, и все равно иду. Не знаю, тороплюсь куда-то, видимо, возраст. Бежим, надо становиться, мы все равно бежим.
Я всегда нарушаю, и вообще не скрываю даже. Ну, а когда опаздываю, всегда так. То есть до пешеходного перехода ближайшего времени отбежать.
Всякие страшные случаи вас никак не останавливают?
Со мной ни разу не было, поэтому не останавливает.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Ангарский городской суд Иркутской области вынес обвинительный приговор 20 участникам нападения на палаточный лагерь экологов в 2007 году. Напомню, они выступали против размещения Международного центра по обогащению в Ангарске. Сегодня начинается досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. В Молдавии не состоятся намечавшиеся на сегодня выборы президента республики. Парламентариям не удалось согласовать кандидатуру на пост главы государства. В Латвии сегодня отмечают 93-ю годовщину независимости. 18 ноября 1918 года, после распада Российской империи, в Риге было впервые провозглашено независимое латвийское государство. Парламент Украины накануне принял новый закон о выборах депутатов Верховной Рады, предложенный специальной комиссией законодателей. Президент Таджикистана дал поручение положительно решить вопрос об освобождении российского летчика Владимира Садовничева. В Нью-Йорке в четверг активисты движения «Захвати Уолл-стрит» отметили 2 месяца со дня начала протестов маршем по Бруклинскому мосту, в котором приняли участие около 20 тысяч человек. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали проект резолюции по Ирану, призванный добиться от Тегерана всей необходимой информации по его ядерной программе. Сирийские военнослужащие, перешедшие на сторону оппозиции, атаковали в четверг несколько отделений правящей в стране партии Баас. В США арестованному по подозрению в причастности к стрельбе по Белому дому предъявлено обвинение в попытке покушения на президента страны Барака Обаму. Сенат Италии в ходе проведенного в четверг вечером голосования выразил доверие новому правительству страны во главе с Марио Монти. В Афинах в четверг, Международный день студентов, состоялась массовая манифестация. Произошли столкновения с полицией. Студенты бросали бутылки с зажигательной смесью. Полиция применила слезоточивый газ. Арестовано около 60 человек. Курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 73 копейки. Евро 41 рубль 49 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10:07 в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Какой идеологический заряд несет праздник Дня народного единства? Об этом спорит философ-публицист Виктор Аксючич, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и член Генсовета «Единой России» Андрей Хазин, ведущий программы Андрей Трухан. Грани времени в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 9 часов утра сотрудники межотраслевого научно-технического комплекса микрохирургии глаза намерены провести забастовку против увольнения главы клиники Христа Тахчиди. В акции будут участвовать не менее 5000 человек, однако прием пациентов остановят лишь на полчаса. Приказ Минздравсоцразвития об отставке профессора передали в среду, а накануне в пресс-службе ведомства назвали причину увольнения Христа Тахчиди. Он брал плату за бесплатные медицинские услуги. На клинику не раз поступали жалобы от пациентов и самих сотрудников. К тому же, в ходе проверок 2010 года в распоряжении микрохирургии были выявлены непрофильные активы, не оформленные по закону – конюшни, бани, манеж, коровник, пекарни и даже теплицы. Сам Христо Тахчиди, которому клиники перешли от его учителя Святослава Федорова, с 2010 года исполняет обязанности директора МНТК. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что официальной причиной отставки в ведомстве ему не назвали.
Всю жизнь в нормальных трезвых обществах, государствах все измерялось результатами. По всем показателям мы позитивно динамируем каждый год. В сущности, абсолютно никаких претензий ко мне в этом плане не было, нет. Я считал, что если ты классно работаешь, то это твоя, скажем, гарантия. Это, оказывается, не имеет никакого значения в интерпретации нашего министра.
Некоторые СМИ утверждают, что вы не стремились налаживать хорошие отношения с Татьяной Голиковой.
Целый год после ее назначения я всячески пытался с ней встретиться. Она давала согласие. Написал книгу о том, что такое МНТК, чтобы она, так сказать, могла посмотреть, что это такое. За 25 лет мы наработали очень интересные формы организационные. Это совершенно новая, уникальная форма здравоохранения, как индустриальная медицина высоких технологий. То есть такого в мире нигде нет. Книгу каким-то образом прочли в Англии и пригласили меня 8 ноября в Оксфордский университет. Началась вся эта непонятная совершенно акция против нас 2 года назад, так как у меня завершился очередной контракт, да я был выведен на исполнение обязанностей генерального директора. Мы на это письмо не получили ответа от нее. Нам на это письмо через месяц или полтора ответил заместитель. Не ответил почему. Самое интересное, что за все это время у нас не был ни один заместитель ее. И не был ни один руководитель департамента.
Противоречивая информация поступает о проверках Минздрава 2010 года. Пресс-служба ведомства сообщает, что тогда было выявлено множество нарушений, но никаких санкций не поступало, я так понимаю.
1 января меня вывели в исполняющими обязанностями, а уже 3 марта пришла внеочередная проверка приказом. Обследовали полностью головную организацию 3 филиала. И ничего такого существенного не обнаружили. 5 человек, это старая вот элита офтальмологическая, которая пришла сюда с определенным настроем, декларировала как внутри комиссии, так и вне комиссии, снять руководителя. В феврале 2010 года была вторая проверка. Снова ничего не нашли. Вас трясут каждый год. Это просто полутеррористическое воздействие. Меня как руководитель прекратили выпускать, меня даже не выпустили в мои филиалы, которым я руководить должен. Конечно, я выбыл из всех там программ премии, то есть за это время мне практически ничего не выплачивалось. Буквально последние дни, видимо, после того, как они приняли решение со мной расстаться, впервые за 2 года выплатили мне премию.
Была информация о незаконных премиальных 1 миллион рублей.
Абсолютная ложь. В 2010 году по заключению ихней же комиссии никаких претензий ко мне в этом плане нет. Получал исключительно бюджетные деньги, так положено по контракту. Были замечания в актах, но это обычные банальные замечания, которые делаются всем клиникам.
Было бы логичным возбуждение даже уголовного дела в случае выявления таких многочисленных жалоб со стороны пациентов о незаконных требованиях денег, и в том числе со стороны ваших сотрудников, и при выявлении непрофильных активов. У вас конюшня, баня, коровник, пекарни и даже теплицы.
Если бы я брал деньги с сотрудников, сотрудников, но они бы за меня тут сейчас не вставали горой. Это хозяйство, которое когда-то в свое время, так сказать, образовал Святослав Николаевич, оно мне, естественно, тоже досталось по наследству. Я, наоборот, в нем привел все в порядок, все зарегистрировал. Стала совершенно управляемая структура. Ее официально разрешил в свое время тот же Минздрав.
Вы говорили о том, что МНТК хотят разделить по регионам. Зачем это нужно Минздравсоцразвитию?
Первое, я вам назвал, это старая офтальмология, которая решает вопросы конкурентной борьбы таким образом. Вторая группа, это люди, которым, в принципе, не дали тут доворовать. То есть, когда я приехал сюда в январе 2001 года, головная организация, она была разграблена. Это мне сказал министр, который меня назначал, профессор Шевченко Юрий Леонидович. Мне пришлось влезть в судебный процесс и провести более 20 арбитражных и уголовных дел, чтобы вернуть вот это государственное имущество. Я его вернул на миллиарды рублей. Третий интерес – это хорошее теплое место. Классно отремонтированное, с хорошими технологиями, с хорошим кадровым составом, с налаженной работой, с отличным финансовым оборотом. Ну, что сюда не прийти?
Вы намерены оспаривать приказ в судебном порядке?
Мои юристы занимаются этим вопросом. Если будут найдены весомые юридические основания, обязательно будем отстаивать.
Интервью «Радио Свобода» дал Христо Тахчиди. Напомню, исполнительного директора МНТК «Микрохирургия глаза» уволили приказом министра Министерства здравоохранения из-за выявленных в ходе проверок многочисленных нарушений. Его обвиняют в взимании денег за бесплатные услуги с пациентов. В распоряжении клиник комплекса найдены также непрофильные активы. Однако никаких уголовных или административных дел пока не заведено. Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
День протеста в Нью-Йорке не стал массовым. Кому угрожает российский генерал? Американцы живут на таблетках. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уолл-стрит оказался недоступен протестующим. Бруклинский мост был открыт для движения. Десятки тысяч недовольных, на активность которых рассчитывали демонстранты, устроившие день решительных действий в Нью-Йорке и других городах страны, не влились в их ряды, рассказывает Евгений Аронов.
Участники движения «Захватил Уолл-стрит» намеревались массовыми акциями парализовать Нью-Йорк, чтобы таким образом ответить на решение властей демонтировать их лагерь в сквере Зукоти, а также отметить двухмесячный юбилей со дня начала протестов. «Наши враги, 1% богатеев, никогда не забудут хэппенинг, который мы здесь устроим», — угрожали митингующие. Одного из наиболее активных, Нахрума Тинсли, 29 лет, полиция арестовала за угрозы спалить фешенебельный универмаг «Мейсис» в центре Манхэттена. «У них есть пистолеты, а у нас есть зажигательная смесь, молотовские коктейли», — похвалялся Тинсли. «Захватил Уолл-стрит. Можно на день, но лучше на неделю», — скандировали манифестанты. Заняв финансовый район Нью-Йорка, они надеялись вынудить государство усилить регулирование банковской сферы. С захватом самой Уолл-стрита, расположенного на ней здания Нью-Йоркской биржи, у протестующих ничего не получилось. Полиция перекрыла им доступ к заветной цели. Но неудобства они все же создали, и вход на Уолл-стрит был разрешен по предъявлению документов только тем, кто там живет или работает. Мероприятия включали также многотысячные митинги и шествия по Бруклинскому мосту в вечерний час пик, которые началось с ареста 80 человек. «Это прекрасный момент для того, чтобы захватить улицы в любой части Нью-Йорка и тем самым доказать, что движение наше вездесуще», заявила Рэйчел Фальконе, а ее бруклинская землячка Меган Норбот пошла еще дальше, объявив движение «Захватил Уолл-стрит» не физическим, а духовным, не нуждающимся вообще в географической материализации. У таксиста Михеля Тупеа, иммигранта из Румынии, взгляд на происходившее более заземленный. «Я не имею ничего против этих демонстрантов», сказал он, «но по их милости я проторчал в пробке 40 минут, а мне за смену, за машину платить $100, и как трудовой человек я не могу ни минуты терять впустую». Заторы на некоторых улицах и разрозненные стычки с полицией – это, по большому счету, все, что могут отнести на свой счет устроители протестов, которые планировали превратить 17 ноября в день решительных действий. И без поддержки ряда профсоюзов их выступления были бы совсем малочисленными. Захватчики Уолл-стрит объявили себя выразительными чаяниями 99% американцев. Реакцию рядовых нью-йоркцев на их намерение сорвать работу метро выразила возмущенная жительница Манхэттена, которая заявила: «99% — это не они, а мы, страдающие от их протестов», — рассказывал Евгений Аронов.
Предупреждение, угроза или просто неудачное словоупотребление. Американская пресса пытается разобраться, что стоит за неожиданной репликой главы российского генерального штаба генерала Макарова о сильно возросшей вероятности того, что Россия будет вовлечена в конфликт на своих границах, и этот конфликт будет ядерным. Американские новостные агентства подают это заявление в контексте предостережения генерала относительно планов предоставления членства в НАТО Украине и Грузии. Как воспринял эти слова российского генерала Дэвид Саттер, известный американский специалист по России, бывший корреспондент Financial Times в Москве? Я думаю, это еще одно из проявлений самоутверждения России, ее претензии на то, что она сила, с которой необходимо считаться, которая должна восприниматься серьезно, что Россия оставляет за собой право вмешаться в любой региональный конфликт, говорит Дэвид Саттер. Вопрос, будут ли таковыми с точки зрения Москвы, к примеру, последствия возможного удара Израиля по иранским ядерным объектам? Именно этот тезис генерала Макарова о том, что Россия может оказаться втянутой в конфликты у ее границ, выглядит наиболее, на мой взгляд, зловеще. Как вы считаете, как такие заявления самого высокопоставленного российского военного могут быть восприняты в Вашингтоне? Естественно, это отрицательно скажется на двусторонних отношениях, поскольку генерал напоминает нам, что помимо многочисленных проблем в разных концах мира, помимо усугубляющейся проблемы иранской ядерной программы, помимо решения вопроса о том, как защищаться от назревающей угрозы со стороны Северной Кореи, мы должны иметь в виду, что непредсказуемое и часто откровенно эгоистичное поведение России вносит опасный фактор неизвестности и не способствует поддержанию международной стабильности. По-вашему, такая линия Москвы все еще вписывается в русло стратегии перезагрузки? Я не знаю, как посмотрят в Белом доме на такое поведение. Последняя информация, например, подтверждает подозрения относительно целеустремленных иранских работ над созданием ядерного оружия. Но несмотря на это, Москва продолжает предоставлять Тегерану дипломатическое прикрытие. В чем в таком случае состоит смысл продолжения перезагрузки, если она никак не отражается на желании России пойти навстречу Соединенным Штатам и всем тем, кто опасается иранских атомных бомб? Перезагрузка никак не отразилась на готовности России защищать интересы Ирана. Это был американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Темы программы. Книга знаний. Портал «Антропогенез. Первые шаги человеческого рода на экране компьютера». 90 лет театру имени Вахтангова. Ведущая программы Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы начнем принимать звонки наших слушателей. Как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 660 1046. Мы ждем ваших смс по номеру 8 903 743 2801. Свои ответы можно оставлять на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Сегодня начинается досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. В Молдавии не состоятся намечавшиеся на сегодня выборы президента республики. Парламентариям не удалось согласовать кандидатуру на пост главы государства. В Латвии сегодня отмечают 93-ю годовщину независимости. 18 ноября 1918 года после распада Российской империи в Риге было впервые провозглашено независимое латвийское государство. В Берлине сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Кэмерон прибудет в германскую столицу из Брюсселя после переговоров с лидерами европейских стран. В Нью-Йорке в четверг активисты движения «Захвати Уолл-стрит» отметили 2 месяца со дня начала протестов маршем по Бруклинскому мосту, в котором приняли участие около 20 тысяч человек. Акция прошла мирно. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали проект резолюции по Ирану, призванный добиться от Тегерана всей необходимой информации по его ядерной программе. Сирийские военнослужащие, перешедшие на сторону оппозиции, атаковали в четверг несколько отделений правящей в стране партии Баас. Посол Пакистана в США Хусейн Хакани подал прошение об отставке и в ближайшие дни намерен вылететь из Вашингтона в Исламабад. Сенат Италии в ходе проведенного в четверг вечером голосования выразил доверие новому правительству страны во главе с Марио Монти. В США арестованному по подозрению в причастности к стрельбе по Белому дому предъявлено обвинение в попытке покушения на президента страны Барака Обаму. Парламент Украины в четверг принял новый закон о выборах депутатов Верховной Рады, предложенный специальной комиссией законодателей. В Афинах в четверг состоялась массовая манифестация.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седдикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. День памяти жертв ДТП в России отметит ближайшее воскресенье. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в дорожных авариях погибает больше миллиона человек, и около 50 миллионов получают травмы. На российских дорогах каждый год гибнет более 27 тысяч человек. О главных причинах дорожно-транспортных происшествий моя коллега Любовь Чижова беседовала с председателем движения автомобилистов России Виктором Похмелкиным.
Тут Россия не оригинальна. Самое распространенное ДТП в абсолютных цифрах, это, конечно, столкновение двух машин на не очень большой скорости, так сказать, без последствий для жизни и здоровья людей. Это во всем мире так, это самое распространенное ДТП, когда просто, ну, как бы люди не разъехались, что называется.
Ну, а более серьезные виды ДТП?
Ну, наиболее серьезные виды ДТП, Россия здесь, если мне память изъедет, на втором месте в мире. Тогда, когда это связано с человеческими жизнями, то это, как правило, три вида нарушений правил дорожного движения, так сказать, и влекущие их ДТП. Это превышение скорости, это выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и это нарушение правил переезда железнодорожных путей.
По чьей вине чаще всего происходят ДТП? Водителей или пешеходов? Или 50 на 50?
Если водитель и пешеход сталкиваются, то чаще всего 50 на 50. На втором месте это вина водителя исключительно, и на третьем месте вина исключительно пешехода. Это мы судим по судебной статистике, это то, что признано судами, начал заложиться на судебные ошибки, как в какой-то части. Но тем не менее, я думаю, что тенденция в общем и целом такая именно, что все-таки чаще всего водители автомобиля и пешеход сталкиваются, когда есть вина и водителя, и пешехода.
В последние годы в России ужесточили правила дорожного движения, в частности, значительно увеличили штрафы за ряд нарушений, за превышение скорости, за непристегнутые ремни безопасности. Это как-то повлияло на статистику ДТП?
Если верить гаишникам, то статистику повлияло, хотя очень несущественно. Потому что, повторяю еще раз, Россия продолжает лидировать среди всех стран мира по количеству ДТП и тяжести последствий в них. Так что можно сказать так, что радикального перелома не произошло. О чем, собственно говоря, мы многократно предупреждали, что только с помощью ужесточения наказания добиться коренного перелома нельзя. Кроме того, надо учесть, что все-таки некоторое снижение аварийности произошло не только за счет ужесточения наказания, но и потому, что существенно увеличили расходы на безопасность дорожного движения. Стало больше машин качественных и более безопасных, лучше дороги стали делать. То есть как бы такой комплекс мер был. Но их все равно пока еще недостаточно. И самое главное, что порочна сама система управления безопасностью дорожного движения, где там есть 7 нянек и ни одного ответственного.
Виктор Валерьевич, я где-то прочитала совершенно ошеломившую меня новость. Оказывается, 60% российских водителей не пристегивают ремни безопасности, зато у них в машинах есть иконки и кресты. Как убедить этих людей, что ремень безопасности эффективнее, чем иконка?
Ну, по нашим наблюдениям, все-таки пристегиваться стали значительно большее количество людей, именно потому что довольно массивная пропаганда. Она сейчас снижена, явно, так сказать, снижена, ее накал. И это снова, как мне кажется, стало скатываться в том, что люди ведут себя более безответственно. Это вечное неуважение наше к правилам безопасности, которые существуют, самым простым и элементарным. И непонимание того, что может произойти, если ты не прикладываешь. Что такого? Ну, не пристегнул ремень, ну и что, собственно говоря. Иконки там это отдельная история, так сказать. Я, как человек глубоко неверующий, не берусь это комментировать. Это дело каждого конкретного водителя. А вот ремень, это, безусловно, очень важная вещь. И мне кажется, здесь должна быть все-таки усилена пропаганда и разъяснение того, что происходит с человеком, особенно с ребенком, когда происходит маломальское, так сказать, ДТП, и он при этом не пристегнут ремнем безопасности. А последствия здесь чаще всего бывают катастрофическими.
Ну и отдельная история – это взятки, которые берут сотрудники ГИБДД, несмотря на официально ведущуюся в стране борьбу с коррупцией. Вот если предположить, что сотрудники ГИБДД вдруг перестанут брать взятки. Как это может отразиться на ситуации с ДТП на российских дорогах?
Вы какую-то ненаучную фантастику предлагаете. Никакой борьбы с коррупцией реально в стране не ведется, слов много, а все делается с точностью да наоборот, чтобы усилить, углубить коррупцию. Но если же такое предполагает все-таки добиться не того, что там совсем ликвидировать коррупцию, честно сократить его в ГИБДД, это, безусловно, крайне положительно скажется на состоянии правопорядка в сфере дорожного движения. Потому что коррумпированный чиновник, коррумпированный гаишник, он нацелен как раз-таки наоборот, на ухудшение ситуации, на провоцирование нарушений, потому что это дает ему повод для вымогательства. Взятки, они развращают сотрудника ГИБДД, а вместе с этим развращают и всех остальных участников дорожного движения.
С председателем Движения автомобилистов России Виктором Похмелкиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Итак, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 660 1046 или также отправляйте смс на номер плюс 7 903 743 2801. Обсудите этот вопрос можно на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в правой колонке на главной странице в рубрике «Вопрос дня». Нам дозвонился Сергей из Москвы. Сергей, доброе утро. Вам часто приходится нарушать правила? Сергей, мы вас слушаем.
Я стаж 80-го года. Я очень часто нарушаю правила дорожного движения, а сейчас стал нарушать еще больше, потому что они убавили нам целый ряд, которые мы могли спокойно двигаться и передвигаться. Сделали ряд для автобусов и для троллейбусов. А я занимаюсь извозом, и мне приходится нарушать, потому что мне нужно успевать заработать копейку себе на кусок хлеба.
Сергей, вы часто штрафы получаете?
Вместо того, чтобы расширить дорогу, они просто взяли и сузили эту дорогу. И сделали еще больше проблем для, не только для меня, а для всех водителей, которые ездят по Москве и Московской области.
Сергей, вас часто штрафуют?
Пытаюсь решать вопрос на месте.
Я поняла. Спасибо, это было мнение Сергея из Москвы. Юрий из Саратова нам дозвонился. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте. Очень замечательный вопрос сегодня у вас. Он позволит мне высказать вот такую вот идею. Я предлагаю вместо названия правил дорожного движения сделать договор участников дорожного движения, куда войдут и пешеходы, и все водители, все участники дорожного движения. Но просто сделать так, как по Медведев переименовал полицию, там, милицию в полицию, это будет пустой смех и звон. Для этого новый русский Столыпин должен увеличить коэффициент зарабатываемости денег, увеличить коэффициент трудности зарабатываемости денег. У них, например, очень удалось с этими с пенсионерами, учителями, врачами и прочими, а остальные все очень легко зарабатывают деньги. Легкие деньги легко идут на коррупцию, они подпитывают коррупцию. Поэтому вот этот новый наш Столыпин должен подумать, что только 1% приблизительно получал также у него легкость получения этих денег, а остальные все должны испытывать такие же трудности при их зарабатывании, и тогда мы резко сократим всякую попытку подкупа любого официального лица.
Спасибо, Юрий. Юрий предложил создать договор участников дорожного движения вместо правил. Зачитаю сообщение, которое пришло нам на пейджер. Если брянский губернатор нарушает правила дорожного движения, что заканчивается убийством человека, то почему мне нельзя иногда нарушить эти же правила, пишет нам Кузьма. Сообщение, которое пришли нам на сайт. Нарушаю регулярно при походе за продуктами, пишет Игорь из Москвы. Переходом не пользуюсь, потому что выходит крюк метров 300. И таких переходов в Москве сотни. Впечатление, что их специально располагают в никому не нужных местах. Добавлю, что магазин, путь к которому я описала, для ветеранов. Еще одно сообщение. Сейчас нарушаю мало, после введения Путиным и Медведевым драконовских мер перестал ездить. Пусть сами себе налоги платят, ведь покупая бензин, я плачу в копилку государства. А раз государство грабит меня, пусть само себя и кормит. Знаки по ограничению скорости устанавливаются не там, где это продуктивно, а там, где можно поймать. В качестве примера приведу дублер сибирского тракта, где нужно быстрее выгонять машины за город. Там безопасно, но специально повесили камеры, чтобы машины тормозили и скучивались, создавая напротив аварийные ситуации. Или на базовом переулке, где раньше был скоростной участок. Там умышленно убрали знак 80, и теперь пачками прячутся в кустах. Еще одно сообщение. Напомню, мы задаем вопрос, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения. Нарушаю, хотя не часто. Основные нарушения, за которые я получил штрафы, были превышение скорости, парковка в неположенном месте, проезд под знак только для местного транспорта, чего я не делаю никогда и ни при каких условиях, это не сажусь за руль в нетрезвом состоянии, не езжу на красный свет, не совершая никаких рискованных маневров на железных переездах. И последнее сообщение зачитаю. Я постоянно и систематически нарушаю правила дорожного движения, хожу по проезжей части, пресекаю ее в неустановленных мест и благодарю за это местных полицейских, как один прошедших переаттестацию, который в упор не видит на тротуарах и пешеходных переходах автотранспорт, стоящий настолько плотно, что пройти негде, в результате чего приходится обходить машины и пересекать улицы, где придется. Такие ответы мы получили на вопрос, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения. В следующем части нашей программы мы снова принимаем ваши звонки и сообщения в студию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Министерство финансов России подготовило проект закона, который предоставляет Центральному банку право ограничивать рост процентных ставок по вкладам в коммерческих банках. При этом по вкладам в рублях они не должны быть ниже 2/3 текущей ставки рефинансирования Банка России, а по валютным вкладам – ниже текущей европейской ставки межбанковского кредитования LIBOR. Согласно законопроекту, ограничение ставок по депозитам в том или ином коммерческом банке России может применяться Центральным банком на срок до 1 года. В течение первой декады ноября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, повысился с уровня 8,33% годовых до 8,93%. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В частности, проект бюджета на будущий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и среднегодовой цены российской нефти Urals $100 за баррель. Правительства Испании и Франции в четверг разместили на долговых рынках очередные выпуски своих облигаций. Проценты по ним превысили доходность предыдущих выпусков таких же бумаг месяц назад на 0,5% для Франции и на 1,5% для Испании. Новое правительство Греции, получившее в среду вотум доверия парламента, начинает сегодня серию переговоров с частными кредиторами-держателями греческих гособлигаций, среди которых крупнейшие международные банки. Их представители в ходе саммита Европейского Союза в конце октября, предварительно после переговоров с прежним правительством Греции, согласились на реструктуризацию греческих долгов, в ходе которой они потеряют примерно половину своих прежних вложений в них. В Европейском Союзе надеются, что итогом этой реструктуризации станет сокращение долгового бремени Греции с нынешних примерно 160% ВВП до 120% к 2020 году. Правительство Великобритании продает первый из четырех крупных банков страны, национализированных во время финансового кризиса, Northern Rock. Его новым владельцем станет финансовый холдинг Virgin Money, принадлежащий миллиардеру Ричарду Брэнсону. Общая сумма сделки составит примерно 1 миллиард фунтов, почти на 30% меньше, чем правительство Великобритании вложило в спасение банка в январе 2010 года.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский, а я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар – 30 рублей 73 копейки, евро – 41 рубль 49 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода» –
Новости.
Ангарский городской суд Иркутской области вынес обвинительный приговор 20 участникам нападения на палаточный лагерь экологов в 2007 году. Они, напомню, выступали против размещения в Ангарске Международного центра по обогащению. Об этом сообщает Интерфакс. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в Кремле обсудит с главами Белоруссии и Казахстана дальнейший процесс евразийской экономической интеграции. Сегодня начинается досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. В Молдавии не состоятся намечавшиеся на сегодня выборы президента республики. Парламентариям не удалось согласовать кандидатуру на пост главы государства. Парламент Украины в четверг принял новый закон о выборах депутатов Верховной Рады, предложенный специальной комиссией законодателей. Президент Таджикистана дал поручение положительно решить вопрос об освобождении российского летчика Владимира Садовничева. В Нью-Йорке в четверг активисты движения «Захвати Уолл-стрит» отметили 2 месяца со дня начала протестов маршем по Бруклинскому мосту. В нем приняли участие около 20 тысяч человек. О погоде. В Москве сегодня +2, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге теплее, до +5 и небольшой дождь. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы» обзор прессы. Заголовки основных российских газет. В студии рядом со мной наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, доброе утро. О чем сегодня пишут в газетах?
Доброе утро. Налог на популярность. Заголовок на первой полосе газеты «Ведомости». Правительство готово вводить новые налоги. Иначе не справится с обещанием Владимира Путина увеличивать пенсии, но не повышать пенсионный возраст. Напомню, об этом он заявил вчера. Вчера же чиновники сделали 2 заявления, прояснивших будущую экономическую политику, пишет издание. Председатель правительства Владимир Путин в очередной раз заверил, что пенсионный возраст повышен не будет, а сами пенсии будут. А министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила, что может вернуться налог с продаж. Издание сообщает, что в Думе, например, подготовлены необходимые поправки, которые обяжут работодателей платить страховые взносы за иностранных работников. И приводит мнение эксперта. Налоги вырастут и так по уже принятым решениям. Увеличение военных расходов на 3% ВВП к 2014 году потребует, например, увеличения НДС. «Коммерсант» пишет о том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение ряду ведомств во главе с Министерством экономики в декабре-марте будущего года представить предложение по точечной либерализации делового климата. Игорь Шувалов требует улучшения делового климата еще до президентских выборов, пишет «Коммерсант». В списке поручений, как узнала газета, отмена минимального капитала для юридических лиц, система одного окна для разрешения на строительство, отказ от сплошного таможенного контроля импорта, независимый предварительный аудит крупных сделок компаний. Часть новаций правительства Владимира Путина утвердить уже не успеет, констатирует издание. Владимир Чуров заступился за Владимира Путина. Это публикация в этой же газете. КПРФ обратится в Верховный суд с жалобой на бездействие Центра избиркома. Вместо коллегиального рассмотрения жалоб на нарушение выборного законодательства президентом Дмитрием Медведевым и главой правительства Владимиром Путиным, председатель ЦИКа Владимир Чуров прислал в партию единоличный ответ. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский жалоб на то, что телеканалы, как при Брежневе, показывают всего 2 человек, не пишет, но пригрозил, что вся оппозиция объединится и выйдет на улицы. Предвыборный марафон без правил. Это публикация на первой полосе независимой газеты. «Единую Россию» уличили почти в 1000 нарушений с момента старта думской кампании. Это следует из опубликованного вчера доклада Национальной службы мониторинга. Партия власти добралась до Русской Православной Церкви. Она просит священников ненавязчиво агитировать за «Единую Россию», от чего те отказываются. А в Петербурге голосовать за единороссов агитируют даже лежачих больных. Пиарщики партии власти набирают молодых людей для ее защиты на выборах. На этом фоне тревожные сообщения приходят из Кемеровской области. Там получила ножевое ранение член местного избиркома от «Яблока». Стройка по конкурсу, публикация в газете «Ведомости». Госдума приняла в основном втором чтении законопроект, который разрешает размещать заказы на любое строительство и ремонт капитальных объектов, в том числе дорог, на конкурсах. Такая система действовала до июля 2010 года, когда практически все госконтракты на строительство и ремонт стали переводить исключительно на электронные аукционы. «Ведомости» пишут, что поправку прямо перед голосованием раздали депутатам «Единороссы» Мартин Шакум и Александр Хинштейн. «Ведомость» отмечает, что она на руку, эта поправка на руку как честным заказчикам, так и коррупционерам. Отрицательный отзыв, например, представила Федеральная антимонопольная служба. Поправка фактически легализует коррупцию в сфере госзаказа на строительство, считает начальник управления ФАС Михаил Евраев. На конкурсах заказы будут распределяться путем договоренностей без конкуренции. За минувшие два года в российской армии проведена успешная военная реформа и определены важнейшие задачи на перспективу. Об этом сообщил вчера на слушаниях в Общественной палате начальник генерального штаба Николай Макаров, пишет «Независимая газета». «Московские новости» продолжают тему и отмечают, что источники газеты в Минобороны дают понять, что ее главный автор реформы Анатолий Сердюков в ближайшее время может сменить место работы. Эти слухи могут быть связаны с главной заслугой Сердюкова – решительной попыткой навести порядок в ценообразовании в сфере гособоронзаказа. В то же время другие источники опровергают возможность назначения на эту должность спецпредставителя президента в НАТО Дмитрия Рогозина. Минобороны не отрицает возможности отмены призыва во второй половине текущего десятилетия, но сначала хочет убедиться в том, что количество набираемых контрактников будут удовлетворять требованиям армии. Это уже публикация в «Ведомостях» с того же мероприятия в Общественной палате. Еще об одной теме успею рассказать. Медведев поддержал чиновников. Номенклатуру высшего класса освободили от сдачи экзаменов. Об этом пишет «Независимая газета». Президент Медведев подписал указ, отменяющий квалификационный экзамен для гражданских госслужащих, занимающих должности без ограничения срока полномочий. При этом для остальных чиновников экзамен сохраняется. Эксперты высказывают сомнения в обоснованности этой инициативы.
Спасибо, Мария. С газетными заголовками нас знакомит сегодня обозреватель Мария Стройкова. О самых заметных публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Жители Малого Казихинского переулка в Москве написали письмо в адрес мэра столицы Сергея Собянина с требованием остановить строительство отеля в историческом центре города, который принадлежит известному режиссеру Никите Михалкову. Граждане жалуются, что их домам грозит обрушение, а власти никак не реагируют на их обращение. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Открытое письмо написали жители 6 домов, которые находятся рядом с зоной строительства отеля. Люди недовольны тем, что власти не сдержали своих обещаний. Ранее префект Центрального административного округа Москвы Сергей Байдаков собирался начать диалог с жителями переулка, пересмотреть проект строительства, укрепить фундаменты домов, находящихся вблизи от работ. Однако ничего из этого не было сделано, утверждают жители Малого Казихинского. Укрепление фундамента ведется только в одном доме, а строительные работы не только не остановили, но и продолжают усиленными темпами. Об этом говорит координатор движения «Общественная коалиция в защиту Москвы» Елена Ткач.
Сейчас в переулке ситуация такова, что котлован был готов и недавно смонтировали большой башенный кран. Пользоваться башенным краном, который своей стрелой водит постоянно над домами и над переулком, где ходят женщины с колясками, бегают дети, проезжают машины, это просто вот ни по каким нормам техники безопасности не проходит. По этой стройке был назначен пересмотр проекта. Мы думали, что выждем время, не будем сейчас трогать стройку, раз Собянин пообещал, что проект пересмотрят, пообещали из префектуры, что будут укреплены все дома окружающей застройки, которые пошли под трещинами. Мы надеялись, что хоть одно требование будет выполнено. Оказалось, что нет, проект так и не стали пересматривать, и из всех 7 домов окружающей застройки немного укрепили 1-12 дом. Мы решили снова возобновить действия на Малом Казихинском переулке и напомнить Собянину о его обещаниях.
Конфликт вокруг строительства отеля, который возводит студия 3Т режиссера Никиты Михалкова и компания Bell Development, возник еще в октябре 2010 года. Жители соседних домов написали письма в адрес режиссера и местных властей, провели несколько акций протеста. Но реакции на их требования не последовало, утверждают активисты. Татьяна Сиденко, которая живет по адресу Малый Казихинский, 16, рассказала в интервью «Радио Свобода» о том, каково сейчас состояние домов.
Префектура занимается одним только домом, 12-м. Все остальные дома
никаких действий в отношении этих домов не производится. Не укреплялись они, не благоустраивались, с жителями этих домов не встречаются. То есть нам в этом отказывают. Приезжали сейчас из Роспотребнадзора по поводу превышения шума, который исходит от стройки. До этого несколько раз вот эта служба к нам приезжала и устанавливала превышение шума. Никаких благоприятных моментов, кроме негативных, мы не имеем. Это постоянная грязь, это постоянный шум, все дома сотрясаются. Есть явная угроза обрушения домов. То, что нас и беспокоит, и как жильцов. Выгодно, естественно, застройщику, который получит от этого прибыль. Естественно, городским властям, которым направили деньги. Здесь был дом гораздо меньше, чем сейчас будет застраиваться. Раньше был 4-этажный дом, сейчас хотят 7-этажный поставить. Там и инсоляция нарушается, и правила противопожарной безопасности, так как притык к другому дому прям встает, и нет противопожарного прохода. Поэтому, конечно, все упирается в деньги. Это все проплачено, в частности, это, так сказать, и Михалков, там и Дерибаска, вот эти люди, участвующие от власти.
Приемные Никиты Михалкова комментировать ситуацию отказались. Однако на встрече с жителями Малого Казихинского в апреле этого года режиссер заявлял, что не в силах повлиять на строительство гостиницы. По плану застройщика проект предусматривал возведение 7-этажного отеля с двухуровневой подземной парковкой в историческом центре Москвы в районе Патриарших прудов. Стройка ведется на месте особняков 19 века, снесенных летом. Одно из требований жителей Малого Казихинского – пересмотреть проект, уменьшить число этажей и изменить фасад, чтобы не нарушать исторический облик переулка. Архитектор Александр Можаев считает, что даже если удастся сохранить стилистику зданий, то уникальная историческая среда этого района исчезнет.
С точки зрения охраны памятников, то у нас она устроена была в советские годы по сих пор так, что охраняются только, грубо говоря, шедевры. А вот сама среда, тело старого города, да, ну это как бы вроде очевидно, что старый город должен состоять из старых домов, а не это какие-то отдельные вкрапления, да, среди современной застройки. Там уже не очень какой-то старый. Московскую очень традиционную хорошую среду, такую любимую, сохранил на 19 век неплохо. При этом есть довольно большие куски, которые не попадают ни в какие охранные зоны, которые, наверное, в каких-то случаях там, может быть, и возможны сносы и реконструкции, потому что это вроде как застройка рядовая и неохраняемая, но каждый такой случай, по идее, должен быть исключением. А у нас получается наоборот. Даже если они пытаются делать что-то в стиле, работать там в среде, все равно это другая архитектура, другие материалы, приемы и очень сильно меняет характер.
Также Александр Можаев отметил, что строительство в Малом Казихинском организовано с целью уплотнения центра столицы. Активисты общественной коалиции в защиту Москвы заявляют, что если ответа на письмо Собянину не последует, они намерены снова блокировать работы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем части нашей программы мы продолжим принимать звонки в студию от наших слушателей. Наш вопрос, напоминаю, звучит так, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в дорожных авариях погибает больше миллиона человек. И около 50 миллионов получают травмы. На российских дорогах каждый год гибнет более 27 тысяч человек. Об этом мы поговорим в следующем часе. Другие темы нашей программы. Продолжение акции «Захвати Уолл-стрит США». Премьера спектакля «Спящая красавица» в Большом театре. А также новости экономики, обзор прессы. Все это в следующем часе информационного выпуска программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».